«Понедельник» с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов в своей авторской программе. Андрей Михайлович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Какие темы сегодня вы выбрали для обсуждения?
Три темы я сегодня выбрал. Начать хотел бы с трагических терактов в Стамбульском аэропорту. Как выяснилось, к организации их был причастен человек, являвшийся сотрудником грузинских спецслужб. Это раз. Дальше, недалеко отходя от Турции, как известно, Москва и Путин лично сняли эмбарго с полетов в Турцию, в том числе чартеров, и сейчас большинство российских туристов готовы туда поехать. В 10 раз превышает спрос на предложение. Поговорим об этом и подумаем, патриотично это или нет. И, наконец, Тони Блэра хотят судить за то, что он санкционировал вместе с Бушем агрессию в Ирак.
Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Итак, начнем. Ахмед Читаев, которого подозревают в организации терактов в аэропорту Стамбула, унесшего жизни 43 человек, как оказалось, он работал в спецслужбах Грузии. Об этом сообщил один из министров, работавших в правительстве Саакашвили, Иракли, Сиасиашвили. Как выяснилось, Чатаев получил оперативный паспорт гражданина Грузии, и по этому документу он выезжал на задания в разные страны. Сиасиашвили, это министр по делам беженцев, сказал, что и подтвердил, что Чатаев был агентом Саакашвили лично и получал от него финансирование. По его словам, в связи с этим может быть начат расследование. Я напомню, что Михаил Саакашвили, значит, где-то два дня назад примерно сказал, что при нем Чатаев был арестован. Но после того, как Саакашвили уехал в Одессу, в Киев, его преемники выпустили его. Как сейчас понимаем, мы это не так. Значит, получается, что Чатаев, являвшийся сотрудником или агентом грузинских спецслужб, поехал в Турцию с их благословения, и турецкие, видимо, власти знали об этом. Пригрели его на турецком берегу, и, кстати говоря, не только его одного, очень много таких человек было там обнаружено, и, кстати, некоторые из них были осуждены, собственно, в Турции, но не все. И, как мы видим, вот этот человек, Чатаев, все-таки организовал теракты в Стамбульском аэропорту. Что же получается? Эти люди нашли прибежище в Грузии у Саакашвили. Видимо, он хотел, как он сам, кстати говоря, или его, так сказать, те, кто были вместе с ним, говорили, что чтобы он был некоторым посредником между чеченскими экстремистами и грузинским правительством через вот это вот известное ущелье. И получается, что этот человек, пользовавшись вот иммунитетом от Тбилиси, получил возможность работать как боевик и как террорист. Но они хотели направить его в сторону России, а получили, что направлено в сторону Турции. И теперь мы получаем, что Стамбул получил то, что он получил, пригрев этого человека, и теперь этот боевик фактически стал организатором ужасных терактов в Стамбульском аэропорту.
Андрей Михайлович, ну здесь возникает вопрос, который связан с тем, что этого человека знали не только в Грузии. Он был известен как беженец, получил статус беженца в Австрии. И, собственно, то, что
так он... Так я могу вам сказать не только про Австрию.
Наследил и в других государствах.
В 2008 году его упаковала шведская полиция по подозрению в нелегальном хранении оружия. Правда, там, в скандинавской тюрьме, Читаев отсидел чуть меньше года и, выйдя на свободу, продолжил беспрепятственное перемещение по Европе. Да, именно так, как ты сказал, Лена, пользуясь тем, что Австрия дала ему статус беженца. Но зато в 2010 году боевика арестовали уже на Украине, как бы это ни казалось кому-то странным, да? Но после вмешательства личного, вмешательства главы СБУ Наливайченко, ему дали вольную, и его снова отпустили. В марте 2011 года его вновь задержали, на сей раз на болгарско-турецкой границе. Но суд города Пловдива, экстрадировать читаю, в Россию отказался. Что я хочу сказать? Все эти разы, скажем так, западные правозащитные организации, Amnesty International, некоторые другие говорили, что он узник совести. И эти вот задержавшие его, так сказать, органы были вынуждены давать ему вольную, потому что говорили, что ну раз так, раз правозащитная организация за него, давайте его отпустим. Вот получилось то, что получилось. Теперь он организовал теракт в аэропорту Стамбула, где погибли 43 человека.
Ну и каким образом теперь понесут ответственность те, кто, собственно, его выгораживал? Или сейчас все перекладывают свою ответственность с одной головы на другую? Каким-то образом уже комментарии последовали от тех, кто активно его защищал, как узника совести, беженца и так далее, и так далее. Те же власти Австрии, например.
Мне неизвестно об этом.
Ну, мне тоже неизвестно, я поэтому и спрашиваю. Есть какая-то информация об этом?
Нет, никаких комментариев нет ни от правозащитных организаций, ни властей Австрии, которые предоставили им политическое убежище, ни от властей Украины в лице Наливайченко, уже бывшего руководителя СБУ Службы безопасности Украины, который тоже ратовал за него. Ни от кого не последовало никаких извинений или объяснений или комментариев по поводу человека. Теперь он в полном уже розыске, теперь его турецкие власти обличают в том, что лично он является ответственным за организацию кровавого теракта в аэропорту, в Стамбульском аэропорту.
Я не очень понимаю, что так сложно найти человека, который имеет такие явные отличительные признаки. У него нет руки, он инвалид. Это достаточно сложно сейчас в Европе найти человека,
но который... Но он же не ходит там по, там сказать...
А может быть, он вообще не в Европе?
По сельским полям или еще где-то. Может, и не в Европе, а может, и не в Турции, еще где-то. Может, он прячется в горах Кавказа. Пока что он не найден, но он объявлен в розыске, или рано или поздно будет найден. Я уверен в этом. Тем более, значит, что российские спецслужбы тоже к этому подключились.
Представляет определенную угрозу, в том числе и для тех, кто сейчас... Ну, будем так говорить, поддался на определенную финансовую выгоду и собирается провести свой отпуск где? Ну, конечно же, в Турции. Именно вот об этих людях и об их устремлениях мы и поговорим буквально через 4 минуты.
Понедельник с Андреем Барановым. Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, ну что, тема Турции сейчас будет в центре нашего внимания, тем более президент Турции Тайип Эрдоган выразил надежду на позитивное развитие отношений с Россией и Израилем. Буквально он сказал следующее. Турция преодолевает кризисы, вызванные проблемами в Сирии, терроризмом и искусственной напряженностью, и заново восстанавливает отношения с другими государствами.
Ну, понятно, да. Кроме того, от нас, от Москвы, Дмитрий Медведев сказал, что восстанавливается чартерная поездка в Турцию. Это начинается уже с 7 июля этого года. И, как мы видим, по сообщениям наших туроператоров, в 10 раз спрос на туры в Турцию превысил предложение. Поэтому турки готовы даже снизить цены на 10-12% по сравнению с тем, что было раньше. Наверное, это еще больше сподвигнет наших туристов отправиться туда. Вот у меня вопрос к нашим слушателям. Как вы думаете, ну что ж, вот мы были такими патриотами, сбили наш самолет, убили нашего слушателя, убили нашего, простите, слушателя, убили нашего летчика, пилота. Мы говорили, что не простим. Сейчас вроде как попросил прощения господин Эрдоган у России. Президент Путин сказал, что это прощение принимает. Мы разрешаем снова нашим туристам туда отправиться. И вот все туда хлынули. Хорошо это или плохо? Что это означает? Нет у нас патриотизма достаточно в обществе? Или просто давайте отдохнем нормально там, где это возможно сделать. Пожалуйста, принимаем ваши звонки по телефону 8 800 200 9702 или по WhatsApp 7 967 297 02.
967 297 02 – это номер WhatsApp. Пожалуйста, ждем ваших комментариев. Но пока на связи с нашей студией заместитель директора Института наследия, тюрколог Евгений Бахревский. Евгений Владиславович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот, как вам кажется, на, собственно, какие шаги еще пойдет Турция для того, чтобы улучшить отношения с нашей страной? Может быть, это будут какие-то тайные шаги? Может быть, действительно, мы пока всего не знаем? И насколько равноценен этот политический обмен?
Конечно, там фактор Сирии, очевидно, присутствует.
Ну, сказать точно, о чем произошли договоренности между Россией и Турцией вот перед тем, как Турция прислала это письмо, и Россия вроде согласилась с тем, что это как раз то письмо, которое она ожидала, мы не знаем. Ну, достаточно, по крайней мере, того, что Россия продемонстрировала реакцию такую, что она готова сотрудничать с Турцией по самым разным направлениям, и уже вот та скорость, с которой действительно были сняты ограничения на туризм и на экономические связи, говорит о том, что Россия действительно заинтересована в том, чтобы с Турцией иметь нормальные партнерские отношения.
Кто здесь победитель, кто проигравший? Или нет проигравших, обе победителя?
Ну, в таких ситуациях хуже всегда тому, кто меньше. Турецкая экономика меньше, и страна, конечно, гораздо более, так скажем, менее масштабная, чем Россия во всех отношениях. Поэтому, если вот происходят такие неприятности, хуже все равно тому, кто меньше. Но это не значит, что нам это было очень хорошо. Понятно, что любые санкционные мероприятия можно использовать в целях развития собственной экономики, и вроде бы мы это делали. Но это не значит, что экономические связи внешние – это то, чем надо пренебрегать, естественно. Ну, например, у нас есть такой регион, как Крым. Для него разрыв с Турцией был однозначно очень негативным фактором. И сейчас, я думаю, Крыму, в общем, очень положительное явление то, что с Турцией восстанавливаются связи.
Положительное? Для Крыма конечно. Положительное явление то, что с Турцией восстанавливают связи?
Конечно, положительно.
А почему, собственно? Ну, если вы говорите о политике, то да, экономически, но я так думаю, что Крыму это совсем невыгодно. У нас будет звонок в Крым, мы просто узнаем, что там по этому поводу думают. Ну, а в чем выгода у Крыма в возобновлении отношений с Турцией?
Ну, в том, что Турция была вторым направлением внешних связей Крыма, кроме, собственно, Керченского пролива, да? Крым находится в полузаблокированном. Для Крыма вот возможность нормальных торговых отношений с Турцией была очень важна. Когда эта возможность была недоступна, да, это очень сильно повлияло на внутреннюю ситуацию. То есть известно, что в Крыму ситуация экономическая не самая лучшая, да, там, поэтому еще наличие одного направления торгового, оно несомненно важно.
Ну, не знаю, какая это была ситуация, но действительно в рамках санкций ЕС против Крыма отношения с Турцией не помешали бы. А вот в политическом факторе, если иметь... как вы думаете, сирийский какие-то вот аспект был бы важен в этой сделке?
Ну вот хотя бы так? Сегодняшний вброс по поводу использования России базы Инжирлик, вот о
но,
котором
правда,
говорили.
Уже Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина, сказал, что ему ничего не известно об этом. Но тем не менее, вот есть и Financial Times написала, и Wall Street Journal о том, что Турция пошла на некий компромисс с Россией по Сирии. Каким он мог быть, как вы думаете?
Ну, опять же, мы не очень знаем точно, о чем договорились. Я думаю, что еще переговоры в процессе. Но очевидно, я думаю, одно, что у Турции, конечно, сирийская ситуация идет только к худшему для них. Для нас, вроде бы, мы сначала так гордились своей операцией, но, в общем, мы видим, что, опять же, сирийская армия, видимо, не выполнила всех тех задач, которые были перед ней поставлены. И, в общем, каких-то таких вот коренного перелома там действительно не произошло. И, ну, то есть...
Ну, тем не менее, Пальмиру взяли все-таки.
Нет, конечно, но они не вернули себе контроль над страной. То есть по-прежнему там пока значительная нет. Часть страны не в руках сирийцев. И Ну, что-то не видно в последнее время, действительно, каких-то стратегических прорывов.
Евгений Александрович, поэтому... роль Турции положительная вот в этом направлении какова может быть?
Я думаю, что если Россия с Турцией договорится как-то принципиально о том, как решать ситуацию в Сирии, да, вот между собой, чтобы не противоречить друг другу так вот уж радикально, я думаю, это будет очень положительно.
Ну, а то, что Турция...
Такие возможности есть, я думаю.
То, что Турция возобновила отношения еще и с Израилем, это о чем говорит?
Ну, о том, что Турция открывает, собственно говоря, новую страницу, возможно, вообще в своей внешней политике, потому что вот с Израилем, как известно, несколько лет длились ссоры, она их закрыла. Ну, собственно говоря, мы знаем, что Запад очень негативно оценил вот это вот примирение Турции одновременно с Россией и с Израилем. И я помню, какой-то немецкий журналист употребил даже очень забавное выражение «тестостероновая троица», да, то есть это Нетаньяху, Эрдоган и Путин, да, вот они нашли друг друга, что очень беспокоит общественность в Западной Европе. Я думаю, что да, вот вероятно выстраивание какой-то новой схемы отношений во всем регионе очень возможно сейчас.
Но как вы думаете, все-таки ИГИЛ Турция перестанет поддерживать?
Она его никогда не поддерживала.
Но, тем не менее, мы знаем, что туда шли, так сказать, караваны нефти, а через неприкрытые турецкие...
Нет, простите, а что значит не поддерживала, если они лечатся в турецких больницах, если отсиживаются они в турецких городах, если сейчас мы говорим о том человеке, который мог совершить теракт в Стамбуле, он находился в Турции достаточно долго, это не потворство ли террористам? Если нет, то тогда что потворство?
Ну вот мы и спрашиваем, ну, может быть, Турция откажется от вот такого потворства террористам, закроет границу для перехода?
Нет, ну просто я слышу, что Евгений Владиславович говорит, что Турция никогда и не, собственно, способствовала.
Ну, давайте сейчас потом что-то ответить.
Турция не поддерживала ИГИЛ никогда официально. Более того, Турция всегда, например, активно вела разговор о том, что ИГИЛ — это союзник Асада и России в борьбе против других мусульманских сил.
Ну, это глупость какая-то. Сейчас уже, наверное, об этом не стоит говорить.
Нет, и сейчас это, в принципе, имеет какой-то смысл в том плане, что Исламское государство — это формирование, которое, прежде всего, воюет с Джабхат ан-Нусра. Основной фронт Сирии вот для этой группировки — это не Асад, это Джабхат ан-Нусра.
Ну, подождите, пожалуйста. Исламское государство воюет против всех. Оно устраивает теракты в той же самой Турции. Оно устраивает теракты в Ираке. Оно воюет против армии Асада. Ну, как же так? В Ливии оно... Ну, почему же? Сейчас Турция все-таки перейдет на сторону антитеррористической коалиции.
Она там всегда находилась, на стороне антитеррористической.
Ну, мы так не знаем, потому что мы знаем, что нашли нефть туда из ИГИЛ в Турцию. Граница была открыта для...
Если говорить о нефти из регионов, которые контролировались и сейчас продолжают контролироваться ИГИЛом, то, например, вся нефть, которую использует правительство Башара Асада, она именно из этих регионов.
А откуда у вас такая информация, интересно?
Ну, есть
потому
такая
что,
информация.
Да, а у нас другая информация. Те, кто сейчас в том числе работает на нашей радиостанции и у кого родственники в Сирии, они опровергают эти высказывания. Но зато полностью уверены в том, что Турция поддерживает исламистов.
У нас заканчивается время.
К сожалению, да.
Турция поддерживает исламистов, но не тех, которые в ИГИЛ. Она поддерживает другие исламистские группировки в Сирии, это точно.
Угу, понятно. Ну что ж, видите, поспорили мы с заместителем директора Института наследия Евгением Бахревским, а Турция-то, оказывается, исламское государство и не поддерживает вовсе.
Понедельник с Андреем Барановым. Понедельник с Андреем Барановым. На радио «Комсомольская правда».
Студия Андрей Баранов и Елена Афонина. Вот только что мы слушали замечательную реплику. И вы знаете... Вот российских туристов действительно, похоже, не сильно смущает, что стоимость путевок из-за отсутствия чартеров пока на 40% выше, чем прежде. Ради того, чтобы побывать в Турции, россияне готовы перебронировать уже выкупленные путевки в Тунис и Грецию. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. А как вы, наши слушатели, относитесь к этому открывшемуся потоку и возможности снова отдыхать в Турции, там, в Анталии? Пожалуйста, звоните. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 или WhatsApp 7 967 200 ровно 9702. Но, правда, вместе с тем независимые аналитики отмечают, не стоит безоговорочно верить вот всем этим данным. Во-первых, рост констатируют по сравнению с фактически нулевой точкой старта, который вот был после того, как обрушилась возможность ехать в Турцию. Во-вторых, туроператоры таким образом банально пиарятся. Ну и в-третьих, представляется сомнительным, что граждане в связи с открытием Турции вдруг начали резко избавляться от уже купленных билетов и путевок на другие направления. Лен, как считаешь?
Я зачитаю сообщения, которые пришли на WhatsApp. Наши слушатели пишут, это предательство, или вот еще, здорово вопрос ставить, не хватает нам патриотизма, а президенту нашему хватает, или у него свои интересы. Ну так и у нас свои интересы. Отдохнуть в Турции стоит дешевле, чем в Крыму или Сочи. Следующее сообщение, за русских стыдно. Или вот еще, извините, у Крыма до Турции нет конкурентов, все там знают, поеду. Ну, тут не очень понятное сообщение, не буду его зачитывать. Абракатабра какая-то. Вот, пожалуйста, довольно ясное сообщение. Живу в ДНР, Украина не Украину не простила бы никогда. Турцию не прощать. Она сбила самолет, забрала жизнь и плюнула в лицо России. Имейте гордость. Или вот о каком патриотизме вы говорите, они не патриоты. Патриоты вообще в Турцию не поедут. Ну, мы слышали о том, что, оказывается, тому, что отношения с Турцией возобновились, должны очень сильно радоваться в Крыму. Мы сейчас в Крым и позвонили. Корреспондент «Комсомольской правды» в Крыму Анастасия Медынцева с нами. Настя, добрый вечер.
Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте. Да, вот нас тут заместитель директора Института наследия, тюрколог Евгений Бахревский, уверял, что сейчас больше других регионов России именно Крым радуется тому, что возобновлены отношения с Турцией. Говорят, что, мол, типа, вам сложно было без турецких товаров, что у вас крепкие связи экономические, мол, без Турции Крыму никуда. Пожалуйста.
С другой стороны, если все поедут в Турцию сейчас, россияне, так пляжи крымские останутся пустыми. Что в Турции? Что думают-то в Крыму-то по этому поводу?
Ответь сначала на первый вопрос. Я могу сказать, что мы вполне справляемся без турецких продуктов, да, и, в принципе, не страдаем. А что касается курортников, вы знаете, в Крыму, в принципе, радуются тому, что теперь есть и турецкие курорты. Дело в том, что когда у россиян была возможность ездить в Турцию, в Египет, да, то Крыму приходилось держаться на уровне, скажем так. Пусть хотя бы у нас не было там all-inclusive, да, все включено, но все равно минимально поднимали сами себе планку, чтобы конкурировать. Когда эти курорты закрылись, то наши, значит, стараться в сфере услуг, сервиса, да, не стали, они просто задрали ценник и сказали, а что, а куда россиянам все ехать? К нам, конечно, можем себе позволить. Вот, а качество тем временем страдала и страдает до сих пор. Вот сейчас есть надежда, что цены снова немножко упадут, поскольку действительно россияне, в том числе и крымчане, начали перебронировать, да, если они раньше собирались отдыхать куда-то, где-то в Крыму, в Анапе, в Сочи, то теперь они подумывают, а не поехать и в Турцию. Там, в принципе, и те же цены, а может даже и дешевле, зато уровень выше. Поэтому для нас-то хорошо. Единственное, крымчане боятся ехать туда сейчас, поскольку там были теракты, да, в Крыму в этом плане немножко безопаснее. Вот сейчас пережидают момент, смотрят, что там, как, и не исключено, что скоро поедут уже туда. Но, несмотря на это, в Крыму до конца сентября многие отели, 4-5 звезд, они забронированы до сих пор. Брони, в принципе, не снимают. 70-80%, наверное, номеров уже заняты. Страдают только, вот, наверное, в России на материке такого нет, а в Крыму это было хорошо развито. Домики у бабушек, знаете, вот за 300 рублей в сутки. Вот российские туристы привередливые, ехать в домики к бабушке не хотят. статьи, конечно, пустуют.
Анастасия, если поговорить о политике, скажите, пожалуйста, вот улучшение отношений с Турцией, как вы считаете, окажет какое-то влияние на то, что происходило с крымскими татарами, но не с теми, кто сейчас живет на территории Крыма, а с теми, кто переметнулся в Украину и всячески пакостит полуострову? Ведь мы слышали о том, что Эрдоган, и он, не смущаясь об этом заявлял, очень активно поддерживал эти, ну, так скажем, настроения. Вот в данной ситуации можно говорить о том, что вот эти, в кавычках, крымские татары лишатся поддержки Эрдогана или верить ему не стоит?
Вы знаете, тот же Ленур Ислямов, да, вот пока дают деньги, они всячески пытаются придумать все, что угодно, получить какие-то гранты, в том числе турецкие, получить, выбить деньги на свои какие-то провокации. Ну, мы, по крайней мере, надеемся, что деньги туда идти перестанут, или, по крайней мере, в меньшем количестве, и все-таки как-то наладится экономика и политические отношения у Турции с Крымом. Дело в том, что многие те же крымские татары, которые приехали из Крыма на материковую Украину, многие хотят вернуться, но не все имеют возможности. И вот я знаю, что выжидают, так сказать, это время, когда смогут. Уже те, кто устраивали провокации, они как-то начали молчать и чего-то ждать. Вот так.
Понятно. Ну, возвращаясь к курортным делам, мы так понимаем, что пляжи в Крыме в Крыму не пустуют, да?
Еще раз вопрос.
Я так понимаю, что, возвращаясь к курортным делам, пляжи в Крыму не пустуют сейчас, и путевки в гостинице проданы на 80% до конца лета. Это так?
Да, это так. Хорошего уровня гостиницы, отели, все забито. А там, где, грубо говоря, нет сервиса, там, конечно, есть вопросы, но крымчане смотрят на ательеров, на владельцев гостиниц, отелей и говорят: хотите видеть российского туриста, который везет деньги, пожалуйста, делайте условия, поднимайте сервис, если это правильно.
Спасибо огромное. Корреспондент «Комсомольской правды» в Крыму Анастасия Медынцева была с нами на связи. Вопрос нашим радиослушателям по-прежнему остается. Мы спрашиваем вас, поездка сейчас в Турцию – это действительно то, что необходимо российскому туризму, или это не патриотично? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира и номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Николай, здравствуйте.
Значит, я вот хотел по поводу сказать перемирия с Турцией. Сейчас вопрос идет, там беседа.
Поездка в Турцию, Николай, вы уже в прямом эфире. Это сейчас то, что необходимо россиянам, или это не патриотично? Пожалуйста, ваш выбор. Ваш выбор.
Я могу сказать вам, Лена, здравствуйте.
Да, Андрей. Здравствуйте, Николай.
Я могу вам сказать то, что я как бывший военный, что летчики наши представляли Россию и президента Сирии, и турецкий самолет сбил нашего летчика. И то есть непонятные действия нашего президента.
Понятно.
Как бы,
мы вас поняли. Вы их не одобряете.
Да, спасибо. Да, да. Здесь спасибо огромное.
Есть такое тоже мнение, что это непонятно. И нельзя за сбитого нашего летчика платить поездками на курорты.
Понедельник. С Андреем Барановым. Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Да, в студии Андрей Баранов и моя замечательная соведущая Елена Фойна. Знаете, мы хотели вот на последний наш отрезок поговорить о том, как бывшего премьера Великобритании Тони Блэра хотели привлечь к ответственности за вторжение в Ирак, то это дело давнее. Еще мы 20 раз поговорим. У нас очень много звонков от вас, уважаемые слушатели, о том, ехать нам в Турцию, не ехать, и что мы думаем по этому поводу. Давайте-ка мы продолжим эту тему сейчас, послушаем вас и скажем, что мы сами об этом думаем. У нас есть звонки, да, Лен?
Вадим, простите. Вадим, здравствуйте.
Да, здравствуйте, я на линии.
Да-да.
Я немножко расширенный ответ. Дело в том, что я прожил несколько лет в Турции, свободно владею турецким. Сейчас живу в России.
Так.
Я лично и мои друзья в этом году едут отдыхать, и, в принципе, в следующем году поедем.
Угу. То есть вот такой вот эмбарго на этот год вы для себя сделали, потому что Турция...
Да, ну, Эрдоган поступил неправильно, надеюсь, осознал. Дела покажут.
Вы знаете, я вас понимаю, да, я вас понимаю. Действительно, не стоит навеки вечные рвать Турцию, но вот какой-то период, наверное, стоит. Это принято в международной практике, и это делается. Вы поступили, как поступают дипломаты.
Вадим, ну вы хорошо знаете, наверное, турецкий менталитет. Скажите, пожалуйста, вот меня этот вопрос очень интересует. Мы здесь 7 месяцев слышали о том, что Турция — это действительно та страна, которая является и пособником терроризма, и много чего мы узнали, и по Эрдогану, в частности, тоже. Сложно предположить, что с другой стороны не было такой же активной массированной атаки, но, насколько мы понимаем, на турок в отношении россиян. Вот как вы, зная турецкий менталитет, можете оценить, турки могут так быстро, одномоментно, ради финансовой выгоды забыть о том, что им рассказывали о русских на протяжении 7 месяцев? Ну, если, конечно, рассказывали, может быть, ничего и не говорили.
Да, я понял. Дело в том, что я регулярно читаю турецкие газеты в интернете на турецком языке и могу сказать, что там есть две категории. Первая – это, скажем так, последователи Ататюрка, светская часть населения, кто работает в туризме. Они с самого начала были противниками сбития самолета. Это где-то 40% населения.
Так, есть, а 60%?
Да, а 60% это как бы более все-таки во многом необразованный, это вот электорат как АК-партии Эрдогана. Им, в принципе, что скажут сверху, через 2 недели там уже началась сейчас агитация за Россию в средствах массовой информации, и через 2-3 недели они быстро переключатся.
Угу. А насколько сейчас Турция безопасна? Как вы можете оценить безопасность?
Я думаю, что она достаточно опасна. Угроза ИГИЛ, много оружия и сильнейшее противостояние с курдами. Там идет реальная просто война.
Да,
ну,
да.
По типу нашей чеченской вот, в 2000 году.
Как вы думаете, взрывы на курортных вот местах возможны?
Боюсь, не могу сказать, на 50-50. Вот поэтому и нужно подождать 2-3 месяца, чтобы посмотреть. Возможно, не будет, а возможно и будут. Нельзя предсказать. Дело в том, что система безопасности в отелях, на мой взгляд, она весьма слабая.
Ну вот мы сейчас слышали от нашего эксперта, я думаю, что вы с нами были с начала передачи.
Я слушала,
да, вот он говорил, что Турция не является пособником террористов, исламское государство не поддерживает.
Нет, я с ним не соглашусь. Вот как пример, это Хакан Фиден, бывший глава спецслужб, который буквально полгода назад в Стамбуле предлагал открыть офис ИГИЛ, исламского государства, официально. Сейчас его уволили.
Скажите, пожалуйста, насколько, по вашему мнению, искренен Эрдоган вот сейчас вот в сближении с Россией? Или это лишь тактический маневр, ощущение... который может иметь временные рамки?
У меня ощущение, что искренне в каком плане? То есть Турция осталась в изоляции. С Европой уже все определено, что закрыто. С Америкой сложные вопросы.
Но с Израилем помирились, правда.
И к Израилю. То есть других вариантов просто нет. Да и, как бы, вариант его выживания как политика, да и вообще, как мне кажется, как человека. В физическом смысле, даже, я так думаю.
А кто же может угрожать в физическом смысле, интересно?
А дело в том, что там внутреннеполитическая очень сложная борьба, и ему как бы, ну, просто нужно держать государство, в том числе и курдская проблема. Я думаю, Россия
это понятно,
будет
да.
Нормальное движение, и будет возможность как-то это тоже...
Но мы, конечно, будем следить. Спасибо вам большое. Будем следить за турецким развитием событий и, конечно, информировать вас, уважаемые радиослушатели.
Да, Вадим у нас просто как эксперт выступил. Огромное спасибо.
Спасибо.
Вот
Вадиму.
Что предлагают наши радиослушатели. Портреты Пазынича и Пешкова повесить в каждых аэропортах, откуда вылетают наши. Может быть, это тронет. А вот другое мнение. Патриот – это не тот, кто не едет за границу, а тот, кто будет достойно себя там вести. А со слепым патриотизмом мы далеко не уйдем. Давайте тогда перестанем ездить в Германию. Вот такое мнение.
Ну, понятно. То есть можно ехать в Турцию, но вести себя там достойно. Наверное, так сказать, не напиваться пивом и не задираться на пляже.
Ну, у каждого свое понятие о достойном поведении. Тамара, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ехать там в Турцию?
Я считаю, что нет, конечно. Нам бы можно было бы и подумать, не рано ли наш президент раскинул руки на обнимашки с Эрдоганом. Можно было бы выдержать 7 месяцев, как он выдерживал.
Ага, еще 7
вы имеете в виду, то есть после этого обращения 7 месяцев подождать и после этого дать ответ?
Ну, мы же не знаем,
да, потом уже посмотреть, а потом уже посмотреть, как будет себя вести Эрдоган.
Ну, мы это не знаем, вдруг там Эрдоган предложил, так сказать, пойти на попятную.
Ну, не надо
там,
широко разводить руки на обнимашки сейчас.
Понятно, Тамар, спасибо огромное. 8 800 200 ровно 9702. Мы
Андрей,
продолжаем обсуждать тему Турции.
Андрей, связи, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
У меня, я хочу сказать так, я с турецкими компаниями работал сейчас как бы вялотекущий в таком состоянии. 3 года, я хочу сказать следующее. Вот у меня вопрос чисто практический, да?
Давайте, задавайте.
Разрешили отдых в Турции. Угу. Но, запятая, да, при условии, что там будет безопасно. А нельзя ли было сделать так, убедиться, что там безопасно, а потом разрешать? Ведь, ну как вот простой смертный может узнать, безопасно, небезопасно? Это должно государство отправить специалистов, проверить. Вот, и это первое. И второе, конечно, однозначно, вот предыдущий человек выступал, там действительно более-менее образованные, просвещенные люди, они против того, что произошло. Угу. И тем самолет из политики Эрдогана, просто мы общаемся с бизнесменами Турции. Угу. Вот, они, конечно, причем, ну, не концерны какие-то, а, скажем, среднего формата. Они все, конечно, это дело осуждают. Что касается личного мнения, то, конечно, несмотря на деловое партнерство, однозначно ехать туда не надо в знак протеста и вообще в знак скорби того, что произошло.
Спасибо. Ну вот смотрите, люди, которые не понаслышке знают, что такое Турция, спасибо Андрею и спасибо Вадиму, они выступили вот такими нашими экспертами, потому что знают другую сторону этого конфликта, турецкую сторону, и вот два мнения прозвучавшие говорят о том, что пока не надо. Мне хочется услышать все-таки радиослушателя, который скажет, почему надо, как он считает, поехать в Турцию. Есть ли такие среди нашей аудитории? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 и номер WhatsApp 8 967 200 ровно 97.
Ну, нам еще звонят, послушаем, может быть, есть такие.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста. Надо ли ехать в Турцию? Патриотично ли это?
Вы знаете, мое мнение, вообще, Крымский полуостров-то не надо забывать. О том, что у нас есть такие же прекрасные места, такие же удивительные места, как и в Турции.
Да мы сейчас как раз с Крымским полуостровом связывались, сказали, что там вот даже те наши журналисты, которые работают в Крыму, говорят о том, что крымские отельеры, кстати, между прочим, об этом же сказал и представитель туризма Крыма, официальный представитель, что крымские отельеры, ну, немножечко, честно говоря, пообнаглели, задирая цены, так что вот это будет им щелчок по носу.
Открытие Турции, возможно, заставит их немножко снизить цены. Но мы-то ждем кого-то из наших слушателей, который скажет, да, я еду в Турцию, потому что вот там хорошо, там комфортно, и там весело и дешево. Может быть, какие-то другие причины будут сказаны. Если есть такие слушатели, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните, послушаем ваше мнение, пожалуйста.
Ну, а вот кто-то напоминает о сбитом самолете, сбитом Украиной над Черным морем. Тогда что, не нужно ездить и на Украину? Да мы, собственно, и не ездим. Как-то, знаете ли, вот и не в связи с тем инцидентом, как-то вот Украина сейчас в последнее время не очень рада.
Да, бог с ней, с
Украиной, Лена,
опять звонки у нас.
Да, нет, просто я смотрю тут, вот как раз сообщение, я сейчас пробью код.
У
нас наверняка
минута, есть
украинский
звонок.
Номер. Да, добрый вечер, здравствуйте. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, у нас
добрый,
40 секунд. 40
вы знаете,
секунд.
Я не хочу сказать, что надо все бросать и завтра ехать в Турцию. Но, с другой стороны, я полностью поддерживаю Путина, что начинается налаживание отношений. Фактически даже не налаживание, а возвращение к старому. Ведь мы столько усилий потратили на то, чтобы наладить отношения с Турцией. А сейчас, да, случай тяжелый, случай неприятный, но, как бы сказать, мы с немцами воевали, значит, а выиграв войну что? Теперь не должны были дальше продолжать никаких отношений, они нам нанесли большой урон.
Понятно,
как из Турции.
Понятно ваше мнение, спасибо вам большое. Да, наверное, это правильно, как бы не было прискорбно из-за того, что случилось ранее.
Ну что же, заместитель редактора отдела международной политики Андрей Баранов в течение этого часа был в своей авторской программе с вами.
Понедельник с Андреем Барановым.